Добрый вечер. Перед вами текст, начиная с красной строчки. Это 5 глава, не удивляйтесь, пожалуйста. Мы на прошлом уроке остановились в начале 3 главы. Не дошли до конца этой 3 главы, мы не начинали 4 главу. По некоторым причинам. Я хочу, чтобы мы с вами обратили особое внимание на 5 главу. Это то, чем мы будем с вами заниматься сегодня, Бейзрат Ашем, вследствие. Одна из причин такая. Мы говорили с вами на прошлом уроке, разумеется, помните, о том, что у всех мудрецов, включая Рамбама, есть открытое учение, то, что называется Нигле, есть тайное учение, Тората Сод. Что подразумевается под этим? Есть разные школы, есть разные представления. Но почему есть такое деление на открытое и сокрытое, сокровенное. Рамбам намекает, что есть учение, предназначенное для подготовленных, для избранных в том смысле, что у них есть возможности, есть инструменты для восприятия какого-то учения. И есть открытое учение, предназначенное для всех. И для величайших мудрецов, и также для людей, скажем, начинающих. Вы можете пролистать у себя, если у вас перед вами книга, что включает тайное учение с точки зрения Рамбама. Это устройство миров, это правление мирами. Почему я все-таки решила опустить эти главы? Почти две главы. Почти полностью 3 главу и, ну да, практически полностью 3-4 главу. Там нужно было бы приложить очень много усилий, очень много внимания уделить терминологии, которая нам неизвестна. По этой причине есть, к сожалению, очень много опасностей для того, чтобы неправильно воспринять вот ту картину мира, которую предлагает Рамбам. Терминология относится к средним векам, вне всякого сомнения. Тот, кто знаком с классической философией, узнает понятие, ну, известные ему из того, скажем, из тех текстов, из того материала. Нам бы потребовалось слишком много объяснений для того, чтобы представить себе, якобы перефразировать То, что Рамбам излагает на вот этом привычном для него языке. И мне кажется, что по меньшей мере сейчас неоправданно тратить так много сил и так много времени для того, чтобы с этим разобраться. Как бы то ни было, мы, наверное, обращали уже внимание на то, что в этой первой книге Сефер Амада, это первая книга Мишне Тора, акцент Рамбам ставит на том, что представляет собой человек, каковы его обязанности в этом мире, каким образом он работает над свойствами своего характера, как он познает этот мир, как он приходит ко Всевышнему, то есть отправная точка – это человек. Тайное учение главным образом занимается высшими сферами. Кто-то подготовлен для понимания этого материала, разумеется, извлечет для себя много пользы. Тот, у кого нет базы для понимания, к сожалению, есть угроза великого множества ошибок. Мне бы не хотелось действительно подводить кого-то из слушателей, поэтому я хочу вам показать, мы начнем с начала пятой главы. Она чрезвычайно важной является. Вы наверняка увидите это сразу. Начинается эта глава так. Коль бейт Исраэль. То есть это обращение ко всем, без исключения. Мецувим аль кидуш ашем агадол азе. Когда мы говорим о кидуш ашем, когда мы говорим об освящении имени Всевышнего, мы имеем в виду прежде всего, что это самоотверженность, это готовность отдать свою жизнь, а жизнь является высшей ценностью в иудаизме, как вы знаете. Здесь готовность отдать свою жизнь за смысл жизни. Иногда нам представляется, мы увидим примеры, мы вспомним на самом деле, кто является действительно, кто связан с исполнением этой удивительной заповеди. Посмотрите, как сказано. Весь дом Израиля мецувим аль кидуш ашем. На них распространяется заповедь. Это не что-то из ряда вон выходящее для отдельных лиц. Но это обращение ко всем. Это заповедь, которая называется кидуш ашем. Шенеймар, вот вам ссылка. Это Пятикнижие, третья книга Пятикнижие. Венигдашти бетох бней Исраэль. Это очень важный момент. Я хочу добавить, немножко уточнить это понятие. В дальнейшем мы должны будем расширять это наше представление. Всевышний говорит венигдашти. Я освящусь. Если хотите, я буду освящен среди сынов Израиля. Мы сталкиваемся с этой заповедью в разных местах. В разных местах Торы, письменной Торы. Среди станов Израиля находится скиния. Среди станов Израиля находится ковчег со скрижалями. Мы знаем, что есть впоследствии храм в Иерусалиме. Очень важное для нас место. Мы называем его Бейт Хамикдаш. Это священный дом. Но и во многих других местах мы видим, что от нас требуется отношение к этой святости. Отношение к святости Всевышнего в самых как будто бы неожиданных местах. Ну, например, это связано, например, с запретом наносить себе какие-то ранения, наносить себе царапины, когда скорбят по умершему. Запрещено, скажем, какие-то надписи на себе делать. Это то, что делали язычники. Это было очень распространено с разными уровнями символики. Объясняется это потому, что вы святой народ. Святой народ в каком смысле? Вы освящаете имя Всевышнего. Скажу несколько грубовато. Вы являетесь его представителями, вы являетесь его сыновьями, вы являетесь его рабами. И должны вести себя определенным образом, должны выглядеть определенным образом. У вас есть такие запреты, которых нет ни у кого. Что это за святость такая? Каким образом мы освящаем имя Всевышнего? Слово там употреблено немножко другое, но смысл, в принципе, тот же самый. Когда есть четкие предписания, как нужно вести себя во время войны, в стане, помните, каждый воин должен держать при себе колышек, должен держать что-то вроде саперной лопатки и свои естественные потребности должен отправлять за пределами стана, который должен быть чистым. Почему он должен быть чистым? Всевышний присутствует в этом стане. То есть мы понимаем, что Кидуш Ашем, так он назван напрямую, или мы находим какие-то другие определения. Кидуш Ашем совершается и тогда, когда человек жизнь свою отдает ради смысла жизни, и тогда, когда он ведет себя определенным образом, чтобы его стан, сам он, был чистым. Почему? Потому что есть святость Всевышнего, потому что есть святость нашего народа. И вы, разумеется, обращали на это внимание. Великое множество законов и требований по отношению к чистоте и нечистоте. Как нужно добиваться вот этого состояния чистоты. Все по той же самой причине. Во многих местах мы с вами найдем Парашат Кдошим, это третья книга Торы. Кдошим тигию ки кадош ани. Будьте святы, потому что свят я. Что за этим стоит? Есть очень много определений, что такое вот эта святость. Это устраненность от всякой грязи, от всякой нечистоты, от всего отвратительного. Есть понятие, что когда человек действительно бережет себя от соприкосновения со всем нечистым, он поднимается на какую-то ступеньку, которая называется святостью. Он приближается ко Всевышнему. Вы знаете, что одно из имен Всевышнего – это Кадош Баруху. Это святой, да будет он благословен. Давайте продвинемся немножко дальше. Музгарим. Шело лехалело шенеэмар, вело техалело эт шем кодши. Есть заповедь освящения имени, есть запретительная заповедь. Но лехалель. Что это значит? Хилюль, вот это хуление имени, вот это осквернение имени. Разумеется, это то впечатление, которое производят на людей, на окружающих. Мы еще об этом будем говорить. Строго-настрого запрещено вот это хуление имени. Не потому, что Всевышнему оно может причинить какой-то вред, хас вешалом. Потому что это причиняет необратимый вред людям. Дальше задается вопрос. Кейцат. Что значит вот это осквернение имени? Шеямодакум. Вея Аносет Исраэль, לעבור על אחת מכל מצוות האמורות בתורה. או יהרגנו, יעבור ואל יהרג. שנאמר במצוות, אשר יעשה אותם האדם וחי בהם. וחי בהם ולא שימות בהם. ואם מת ולא עבר, הרי זה מתחייב בנפשו. Достаточно длинное предложение, но я сознательно его прочитала полностью, чтобы сейчас мы с вами это разобрали. Освящение имени и осквернение имени Всевышнего – это две стороны одного и того же явления. Но Рамбам обращает особое внимание именно вот этой негативной стороне. И задает вопрос кейцад, как это понимать? Может ли человек каким-то образом осквернить имя Всевышнего? Кстати, здесь же вы можете добавить вопрос, а может ли он освящать имя Всевышнего? Разве это подвластно человеку? Разве он это может сделать? Вот объяснение. Если язычник, наделенный силой, властью, требует от израилита, от еврея, нарушить одну из всех заповедей, которые мы находим в Торе. В противном же случае он грозит ему смертью. Как нужно поступить? Удивительно, с чего начинает Рамбам. Яавор ве аль ягарег. Оказывается, правильно будет в такой ситуации нарушить заповедь, не погибнуть. Почему? На каком основании? Потому что сказано, «Ашер яасе отам га адам ве хай баэм». Заповеди, которые нам даны, все 613 заповедей, правила там, а человек их исполняет, будь то предписывающие заповеди, будь то запретительные заповеди, и жив будет ими. Знаете, что Тору называют Торат Хаим. Это Тора жизни. Культа смерти никогда у нас не было. Насколько я понимаю, никогда не будет. Ценность жизни – это то, что подчеркивается и в письменной Торе, подчеркивается мудрецами. Это существенно важно, объясняет Рамбам. «Вехай бахем, велоши ямут бахем». Заповеди даны для того, чтобы ими жить. Это настоящая жизнь. Не для того они даны, чтобы умирать. Из-за этих заповедей. Мы еще к этому вернемся, мы потом уточним. А что, если человек говорит, что он предъявляет себе сверхтребования? Язычник под угрозой смерти требует от него нарушить какую-то заповедь. Кстати, вы наверняка сейчас заметите, что это некая общая установка, а потом будет детализация. Итак, если есть требование нарушить заповеди какие-то, какую-то заповедь, а иначе смерть, нужно нарушить, но не погибнуть. Если же человек погиб, не нарушив заповедь, оказывается, он виновен в собственной смерти. Нужно здесь добавить то, что, разумеется, все мы знаем. Во многих местах Торы, письменной и устной, подчеркивается ценность жизни. Есть такое понятие «пикуах нефеш» – ради спасения жизни нарушают практически любые заповеди. Это суббота, это Йом-Кипур, это все, что требуется для спасения жизни, не только дозволено, а является заповедью. Мы знаем, что спасение жизни будто бы в сторону отводит исполнение заповедей. Мудрецы объясняют удивительным образом, это касается нарушения субботы для спасения жизни. Можно немножко расширить это понятие. Как сказано, нарушь ради него одну субботу для того, чтобы он мог соблюдать много суббот. Можно, разумеется, вы видите, что тут можно расширять это чрезвычайно. Итак, вместо того, чтобы уточнить для нас как будто бы, но то, что я уже все-таки несколько слов добавила. Но если вы обратите внимание на то, с чего начинает Рамбам, начинает он очень интересно. Это мы видели в других местах. Когда Рамбам говорил о тшува, о раскаянии, когда он собственно, и в других каких-то чрезвычайно важных темах, он как будто бы начинает не сначала, не с каких-то определений, но начинает с очень важного места. Он описывает ситуацию. Язычник, который практически воюет со Всевышним, но на нас это отражается. Вот его требования по отношению к еврею. Вы видите сейчас очень много исключений, поэтому наверняка у вас попутно возникают вопросы, но мы мы до них дойдем сейчас. Оказывается, если не зная закона, каким-то образом предъявить себе сверхтребования, человек гибнет там, где он должен уступить, и временно, единократно нарушить какую-то заповедь для того, чтобы жить и исполнять заповеди. Он берет на себя слишком большую смелость и сам виновен своей смертью. Это общее такое заявление, которое нужно будет рассмотреть потом детально. Хочу еще напомнить один момент, о котором Рамбам не говорит, но это явно подразумевается здесь. Есть такая заповедь, которая называется «Шмирата гуф» или же «Шмирата нефиш». Человек обязан беречь свое тело, то есть заботиться о своем теле, заботиться о своей душе. Это связано друг с другом, разумеется. То есть это не тело как самоцель, но это жизнь для того, чтобы служить Всевышнему, для того, чтобы прославлять Его, для того, чтобы освящать Его имя. Возьмем с вами сейчас следующую алаху. У вас она тоже бет под номером 2. Она перед вами. Баме дворим амурим. Что имеется в виду, когда говорят, что если человека принуждают, если еврея принуждают нарушить заповедь под угрозой смерти, нужно нарушить, но не погибнуть. Как это нужно понимать? Первое уточнение. Бишар мицвот, хуцми авода зара, гилуй арайот, ушпихут дамим. Аваль шалош аверот элу. Им йомар ло, עבור על אחד מהם או תהרג, יהרג ואל יעבור. Это очень важное уточнение. Сказанное нами, вот в этой первой алахе, относится к абсолютному большинству заповедей, за исключением трех заповедей, а именно идолопоклонство, разврат, кровопролитие, то есть убийство. Что же касается трех этих преступлений, запретных, разумеется, если язычник скажет ему, то есть еврею, ты должен нарушить или погибнешь. Егарег ве аль яво. Так эти три заповеди называются. Должен погибнуть, но не нарушить. Почему? Три эти заповеди являются фундаментом. Без него, без этого фундамента невозможно служить Всевышнему. Ну, то, что это касается идолопоклонства, о котором мудрецы говорят, что идолопоклонство равнозначно всей Торе. В каком смысле? Человек, который отказывается от идолопоклонства сознательно, как бы, говорят мудрецы, исполняет всю Тору. Он еще не приступил к исполнению Торы, он еще не знает, о чем вообще-то речь идет. Но сам факт отказа от идолопоклонства – это признание единого Бога, это служение Ему, это приближение, это необходимое условие для того, чтобы исполнять заповеди, для того, чтобы учить Тору. Разврат и убийство – являются двумя также важнейшими заповедями, которые тесно связаны с идолопоклонством. И так вот эти три заповеди называются «Егарег ве аль яво». Так мы это определяем. В такой ситуации еврей должен погибнуть, но не нарушить. Баме дворим амурим, опять уточняет Рамбам. Безман ше акум миткавен леханаат ацмо. Кегон. Ше анасо ливнот ло баит. Бешабат. О левашел ло тавшило. О анас иша лебаала векайоце базе. Есть особый подход к вот этим трем заповедям, которые нарушить нельзя никоим образом. Что же касается абсолютного большинства заповедей? Как это нужно понимать? Если язычник требует от еврея, чтобы он нарушил какую-то заповедь, сейчас мы увидим примеры. Леханаат ацмо. Язычник хочет получить вот такую пользу, а именно, он принуждает еврея строить ему дом в субботу, то есть нарушать субботу, но целью является строительство дома для этого язычника, а иначе гибель. Оле вашелло тавшило. В субботу он требует от еврея, чтобы тот варил для него еду. Или это насилие над женщиной. Якобы для собственного удовольствия этого язычника. Что тогда? Да, нарушить, сохранить свою жизнь. Аваль. Им ниткавен лехаавиро ала митцвот бильвад. Им хая бейно левейн ацмо. Ве эйн шам асара ми Исраэл. Я аво ве аль ягарег. Длительная вещь. Итак, когда язычник требует от еврея нарушить заповедь, исполнить волю этого язычника в интересах язычника. Мы видели, Нужно сохранить свою жизнь. Дальше. Другая ситуация. Язычник требует этого для того, чтобы, здесь сказано, «Лехаавиро аль мицвот бильват». Единственной целью является заставить еврея нарушить заповедь как таковую. То есть вот это нарушение заповеди является целью язычника. Что это такое? Это унизить, это оскорбить, это явный бунт против Всевышнего. Но есть тут одно маленькое «но». Им хая бейно левей нацмо. Если нет там, где сказано, «Эншам асавами Исраэль». Если там нет свидетелей, если там нет других евреев, если речь является, если то, о чем мы сейчас говорим, это касается вот этого конкретного язычника, этого конкретного еврея, «Я авол ве аль егавек». Если это на виду, то есть он должен нарушить, кстати говоря, не то, что имеет право, а должен нарушить и сохранить свою жизнь. Как это нужно понять? Если там присутствуют другие евреи, язычник кого-то из них заставляет нарушить заповедь, и определенно видно, что сам он, этот язычник, от этого нарушения заповеди никакой реальной пользы не получит. Но он должен унизить, должен растоптать, должен доказать слабость еврея. Конечно, это затрагивает то, о чем мы уже говорили, это Хилюль Ашем, захуление имени Всевышнего. Если это при свидетелях, то это, вне всякого сомнения, окажет воздействие на тех, кто видит то, что там происходит. Особенно, если человек, которого принуждают нарушить заповеди, известным является, представляет собой что-то. Вот такой поступок его может оказать воздействие чрезвычайно тяжелое. Поэтому продолжает Рамбам. «Ваим анасо лехаавиро бе асарами Исраэль, ехарег ве аль яво». Если же в присутствии других евреев, то есть вот эти, что значит вот это 10, почему именно 10? Это паргесия, это публичное действие. Если принуждает нарушить заповедь, именно ради нарушения ее в присутствии десятерых евреев, что тогда должен погибнуть, но не нарушить. Беафилу לא נתכוון להעבירו אלא על מצווה משאר מצוות בלבד. Добавляет Рамбам. Если этот язычник требует от еврея нарушить какую-то заповедь, не относящуюся к трем вот этим. То есть оказывается, есть три заповеди. Это «Яарег ве-аль яво», должен ценой своей жизни не нарушить заповедь. Это три заповеди. Идолопоклонство, разврат, убийство. Но когда целью является продемонстрировать другим евреям, что вот нарушают, спасая свою жизнь, но нарушают. Оказывается, тогда любая заповедь является настолько важной, что нарушить ее запрещено. Это может быть заповедь, как здесь говорит Рамбан, «Мицва мишар мицвот бильват». То есть не относящаяся к этим трем. Есть очень много мидрашей, которые всем нам известны. Обычно в Хануку, перед Ханукой, нам напоминают мидраш очень известный. Это Хана и ее сыновья. Когда детей разных возрастов требуют поклониться идолу, идут от старшего к младшему. Все сыновья Ханы погибают, остается один самый младший. И ему предлагают якобы выход из положения. Есть в мидрашах есть немножко разные варианты. Один вариант говорит, ему предлагают, вот мы бросим монетку, ты ее подними, но со стороны будет казаться, что ты идолу кланяешься. Есть другой вариант, мы бросим сейчас перстень, его подними, с тем же результатом со стороны будет казаться, что ты кланяешься идолу. И ребенок отказывается, маленький ребенок. И мать его не удерживает. Почему? Потому что это демонстративный акт, который призван показать, как евреи относятся к исполнению заповедей. Достаточно много таких мидрашей. То есть мы понимаем, если это причуда какого-то язычника, нет свидетелей и нет желания на самом деле совершить хилюль Ашем, это осквернение имени, разумеется, любая мать и любой взрослый человек скажет ребенку, конечно, если никто не видит. Если же это акт демонстративный, то, что происходит с сыновьями Ханы, которые гибнут у нее на глазах. А у вас это, то есть вы видите дальше, это далее, это в скобках гимель, собственно, у меня это третье. Бекола дворима элю. Шелобиш аташмат. Авал бишат ашмад. Вегу. Шеямод мелех раша, кеневухад нецар, вехавераб, ваигзор гзера ал Исраэл, левател датам о мицва мин המצוות, יהרג ואל יעבור אפילו על אחד משאר מצוות. בין נאנס בתוך עשרה, בין נאנס, בינו לבין עקום. Что касается вот этого демонстративного требования демонстративно нарушить заповеди, есть какие-то ситуации, когда человек должен сохранить свою жизнь. Вот теперь появляется аваль. Аваль бишат ашмад. Что имеется в виду под шмад? Шмад – это уничтожение. Уничтожение физическое, но тут подчеркивается другая сторона. Это уничтожение моральное, уничтожение духовное. Объясняет Рамбам, что это такое. Когда преступный царь, такой, каким был Невухаднецар, его одерживающие, его товарищи, как здесь сказано, издаст такой приказ, то есть пользуясь своей царской властью, будет преследовать народ. И для чего? Леватель датам о мицва мина мицвет. Это борьба с нашей верой. Это борьба с нашим служением Всевышнему. В целом, о чем сказано леватель датам. Дат – это закон. В современном языке мы несколько иначе употребляем это слово, но тут в виду имеется весь вот этот комплекс закона. Или, говорит Рамбам, отменить всего-то одну из заповедей. И понятно, что тогда, когда отменяют одну из заповедей, а все 613 это единый организм, это единое целое, конечная цель – это разрушить все. Здесь речь идет о том, как преступный царь действительно воюет с нашей верой, с нашей преданностью Всевышнего, Всевышнему. Что тогда? Еврей должен погибнуть. Не нарушить заповедь, даже одну отдельно взятую. Он подчеркивает, афилю аль-ахат миш-ар мицвот. То есть это не то, что не относится к числу вот тех трех заповедей, о которых мы говорили. Он не вправе нарушить заповедь. И тогда, когда есть свидетели евреи, и тогда, когда он один на один с вот этим насильником, с вот этим и с вот этим, с вот этим язычником. То есть, что тут добавляется? То, что называет Рамбам Бишат Ашмад. То есть цель совершенно определенна. У этого царя, каким был Невухаднецар, после него было достаточно много. Ни в коем случае еврей не должен нарушить заповедь, потому что он знает цель вот этого насилия. О чем, собственно, речь идет. Давайте посмотрим еще следующую галаху. Я думаю, что мы успеем. Вижу только один вопрос, может быть, потом появится еще. Коль мишене марбу, я авор ве аль ягарек, ве негераг, ве ло авар. Вернулись мы к самому началу. Все, к чему относится сказанное. Когда обстоятельства, когда конкретные какие-то условия определяют то, что нужно нарушить, но не погибнуть, а человек погиб, не нарушив заповедь. Помните, так кончается, то есть в конце первые аллахи. Человек сам виновен в своей гибели. С другой стороны. וכל מי שנאמר בו יהרג ואל יעבור, ונהרג ולא עבר, если же сказано, то что определяется мудрецами, определяется устным учением. Если в этом случае правило гласит, должен погибнуть, но не нарушить, и он действительно погиб и не нарушил, הרי זה קידש את השם. Видите, вместо того, чтобы в самом-самом-самом начале объяснить нам, что такое Кидуш Ашем, объясняется только сейчас. Ве им хая бе асара ми Исраэль, арей зе кидеш эт Ашем бе рабим ке Даниэль, Хананья, Мишаэль бе Азарья, ке раби Акива ве хавераф. Если же там присутствовали другие евреи, то это Кидуш Ашем особый. Это то, что сделали Даниэль, Хананья, Мишаэль, Азарья, книга Даниэля, и Раби Акива, его товарищи, это то, что мы читаем с вами в Йом-Кипур, 10 казненных римлянами. К этому мы должны будем еще вернуться, потому что это чрезвычайно важная тема. На что идут Хананья, Мишаэль и Азарья? Чтобы не поклониться идолам. А это будет пример для многих евреев, которые находятся в Вавилоне. Они готовы, действительно, их бросают в огонь. Выходят они из этого огня живыми. А вот те, кто донесли на них, тоже попали в этот же огонь, в эти же печи, сгорели. То есть чудо происходит совершенно невероятное, потому что эти удивительные люди готовы погибнуть ради смысла жизни, без притворства. Даниэль, как вы помните, это яма со львами, которые Даниэлю не причинили никакого вреда. А ситуация та же самая. И что касается Раби Акивы, я буквально коротко только затрону этот вопрос. И потом мы с вами еще к этому вернемся. Это требует действительно уточнения с разных сторон. Раби Акива. Запрещено учить Торе. Запрещено преподавать Тору. Раби Акива собирает людей на площадях, то есть все это видят. Это действие открытое. Его хватают, 120-летнего старика бросают в тюрьму, казнят. Казнь страшная. Есть мидраш замечательный, который тоже многие из вас, разумеется, помнят. Это диалог между, собственно, это Раби Акиве, его родственник, обращается с вопросом. Папус Баниуда. Папус говорит Раби Акиве, что он прекрасно находит общий язык с римлянами, он процветает. В экономическом отношении, стабильность его положения в обществе, великолепно. Спрашивает, почему у Раби Акивы, как он решается так подвергать опасности себя и подвергать опасности других. Раби Акива отвечает ему притчей. Лис прохаживался по берегу реки, и увидел, как рыбы в панике куда-то плывут. Спросил лис, в чем дело. Рыбы ответили, что они боятся, что вот сейчас рыбаки расставили сети, и все они окажутся в этих сетях и погибнут. Отвечает им лис. Какая глупость. Выходите ко мне на берег. И совершенно замечательно будем... Будем жить вместе. Рыбы ему отвечают. Если в нашей жизненной стихии в воде нам грозит такая опасность, то на земле, а это не наша жизненная стихия, тем более. Это как Раби Акива отвечает. Нужно понять, что он совершенно сознательно собирает людей на площадях и учит их Торе, для того, чтобы в последующих поколениях, включая наши поколения, евреи поняли, когда нужно рисковать своей жизнью, необходимо рисковать своей жизнью, ради чего это делается. Тут мы остановимся. Я вижу пока два вопроса. Надеюсь, что я успею на них ответить. Давайте, я пока вижу только один, как будто бы. Хорошо. Чисто теоретический вопрос. Раньше были случаи, когда террористы предлагали принять ислам, либо умереть. Ислам не считается идолопоклонством. Можно ли под угрозой жизни принять ислам с точки зрения закона? Очень-очень непростой вопрос. Есть прецеденты, которые не касаются террористов, не касаются нашего времени. Давайте немножко отвлечемся от того, как сформулирован этот вопрос, хотя он сформулирован очень хорошо. Хочу вам напомнить, что на юге Хеврона есть семейства, многочисленные семейства. Мусульманские, арабские, из которых выходят самые жестокие террористы. Это, простите, бывшие евреи, которые, по всей вероятности, временно для спасения собственной жизни решили принять ислам, исходя из того, на что вы намекаете, а именно. Рамбам утверждает, что это не идолопоклонство. Может быть, временно можно что-то сделать в этом направлении. Результаты трагические. Когда йеменские евреи обращаются к Рамбаму, их насильно заставляли принять ислам. В письме к йеменским евреям, его стоит впоследствии обратить внимание, Рамбам разрабатывает целый план. Когда можно уступить, когда все усилия возможные были предприняты, путь к бегству прегражден, вопрос идет о том, жизнь или смерть. Он показывает варианты достаточно непростые, настаивая на том, что прежде всего нужно постараться любой ценой избежать этого. Мы знаем, есть исторические факты, что происходило, когда евреи уступали. Как правило, ничего хорошего из этого не выходило. Потому что требование, вот этот ультиматум, либо ты принимаешь другую веру, либо ты погибаешь, понятно, вне всякого сомнения, что это борьба со Всевышним. Скоро до Всевышнего не добраться, совсем не новое явление, добираются до нас. Также, это вы мне скажете, что... Другой мой пример, он известный. Это история маранов в Испании и в Португалии 500 с лишним лет тому назад. Тоже с трагическими последствиями. Что здесь важно? На что указывает Рамбам? Каковы цели этого насилия? Каково влияние вот этой уступки будет на окружающих, не только на современников, но и впоследствии. К сожалению, нет, у меня еще есть 2 минуты, прошу прощения. Второй вопрос я не сумела открыть. Тиферет, пожалуйста, если виден еще один вопрос.
Спасибо огромное за урок. Следующий вопрос. Объясните нам, пожалуйста, что означает «выбери жизнь». Это только 613 заповедей или есть еще смысл?
Это совершенно другая тема, чрезвычайно важная. Когда Всевышний говорит, вот я вам предлагаю, так сказано, добро и зло, жизнь и смерть. Выбери жизнь. Раши цитируют Мидраш, говорит, что Всевышний дает нам добрый совет. Что выбери жизнь, это не ценой предательства. Выбери жизнь не тогда, когда ты нарушаешь волю Всевышнего. Добро и жизнь, между ними стоит знак равенства. И тогда, когда трудно в этом разобраться, зло и смерть, между ними стоит знак равенства, вот в том контексте. Но для того, чтобы с этим разобраться, нам понадобилось хотя бы 1,5 часа, я не могу себе, к сожалению, позволить. Но речь идет о чем-то совершенно другом. И тогда, когда исполнение заповедей требует от нас особых усилий, и тогда, когда это подвергает нас опасностям, с которыми мы все-таки можем справиться, человек должен знать, что такое жизнь и что такое смерть. Жизнь в самом-самом коротком определении – это то, что связано с источником жизни, а именно со Всевышним. Смерть – противоположность. Отрыв от источника жизни называется смертью. Мы говорим не о физической смерти на самом деле, о чем-то намного более важном. Я хочу пожелать вам шаббат шалом. Хочу пожелать вам также шана това, кивав и хатима това. Очень надеюсь, что в новом году мы, дай Бог, будем больше заниматься Торой, больше обращать внимание на исполнение Торы. И будем делать эту работу вместе. Всего самого доброго. Шана това.